Берзон Екатерина Михайловна, Попова Ольга Витальевна. Мифология Месопотамии. Боги, духи, сказания. Вступление. Месопотамия. Месопотамией, междуречьем или двуречьем, называют территорию между реками Тигр и Евфрат на Ближнем Востоке. Название происходит от древнегреческого «месос», средний, находящийся в середине, плюс «потамос», река. В этом регионе с 4 по 1 тысячелетия до нашей эры существовала цивилизация, объединенная общими способами хозяйствования, культурными традициями, социальным устройством, верованиями и письмом, шумеро-аккадской слоговой клинописью. Обнаружили месопотамскую цивилизацию и дешифровали клинопись во второй половине XIX века. К настоящему времени ассириологи, специалисты, изучающие древнюю Месопотамию, описали древние языки, шумерские, аккадские и другие, и прочитали большое количество клинописных текстов. Основные вехи истории Месопотамии. Первыми известными нам жителями Месопотамии считаются шумеры, которые, как предполагается, мигрировали в Междуречье в 4-м тысячелетии до нашей эры и, вероятно, ассимилировали местные племена. Долина рек Тигра и Евфрата была непростым регионом для жизни. Отсутствие полезных ископаемых и строительных материалов, камня и дерева, сырой климат, заболоченная почва, нерегулярные разливы рек. Цивилизацию шумерам приходилось строить из тростника и глины. Они приложили немало усилий, чтобы сделать землю плодородной. Осушили болота, провели сложную систему ирригации, посадили зерновые и пальмовые культуры, разработали производство кирпича для строительства, изобрели письмо. Из-за недостатка полезных ископаемых шумеры очень рано начали вести торговлю с далекими странами Северной Сирии, Малой Азии, Персидского залива, наладили сообщения с государствами Иранского плато и Индии. Расцвет шумерской культуры приходится на первую половину 3-го тысячелетия до нашей эры. К этому времени шумеры, которые сами себя называли черноголовыми, образовывают города-государства. Шумерские города-государства представляли собой поселения с храмовым комплексом в центре, ремесленными кварталами, городскими укреплениями и сельскохозяйственной территорией. Одними из первых в Месопотамии были основаны такие города, как Эриду, Ур, Урук, Лагаш, Нипур, Киш. Большая часть из них возникли на юге Междуречья. Эти города-государства находились в постоянных конфликтах за пограничные территории, контроль над торговыми путями и ирригационными сооружениями. Говорили шумеры на шумерском языке. Его относят к числу языков-изолятов, то есть не имеющих известных науке родственников. Именно для записи шумерского языка в конце 4-го тысячелетия до нашей эры появляется письмо, которое по праву считается одним из важнейших достижений месопотамской цивилизации. Ранний период истории Шумера нам известен главным образом благодаря шумерским царским спискам, вативным посвятительным надписям и эпическим текстам, записанным в более поздние периоды. Основой для реконструкции первых царских династий Месопотамии является шумерский царский список. Самая ранняя дошедшая до нас версия списка датируется 21 веком до нашей эры. В нее вошел перечень правителей различных городов с указанием продолжительности их правлений. Для каждой группы списка уточняется название города, который в обозначенный период считался гегемоном, перечисляются цари, их возможные родственные связи и продолжительность правления. В основе списка лежит идея о том, что царская власть однажды спустилась с небес, и Дели переходила от города к городу. Период гегемонии того или иного города определяется ведомыми только Энлилю критериями. Счет династии ведется в соответствии с царским списком. Отсюда, например, название третьей династии Ура. Цари этой династии правили Уром в период, когда он в третий раз был главным городом Междуречья. Согласно списку, история начинается в городе Эриду. Именно туда царская власть была ниспослана впервые. После она переходит от города к городу. В Киш, Урук и Ур царская власть ниспосылалась чаще всего. Безусловно, это текст пропаганды, что не отменяет его важности для истории. Но, например, такой город, как Ларса, не упоминается в списках, тогда как по найденным в самой Ларсе документам известно, что было несколько периодов, когда она доминировала в регионе. Список начинается с царей, которые правили сотни тысяч лет. Это так называемые допотопные цари-долгожители. Они правили до потопа, катаклизма, посланного людям богами. Затем царская власть вернулась к людям. Сроки правления последующих царей, как явствует из царского списка, становятся короче и все больше соответствуют биологической реальности. К допотопным царям, которые правили от 18 до 36 тысяч лет, причисляются, например, бог-пастух Думузи и царь Шурупака Зиусудра. А вот в образах царей первых династий после потопа уже соединяются черты реальных персонажей и героев эпосов. Так в первую династию Урука входят Энмеркар, 420 лет правления, Лугальбанда, 1200 лет, и Гильгамеш, 126 лет. А в первой династии Киша мы находим взошедшего на небеса легендарного Этану, правил 1500 лет согласно списку. Кроме шумерского царского списка, эти персонажи появляются в героических поэмах. Сказание об Энмеркаре, эпос о Гильгамеше. Издревле с соседями шумеров были восточно-семитские племена аккадцы. В 3-м тысячелетии до нашей эры они населяли северную часть Нижней Месопотамии и испытывали сильное влияние шумерской культуры. Аккадские имена собственные и апеллятивы, имена нарицательные, появляются в шумерских текстах первой половины 3-го тысячелетия до нашей эры. Более активно на политическую арену Месопотамии аккадцы выходят в середине 3-го тысячелетия до нашей эры под началом Саргона Аккадского, 2334-2279 годы до нашей эры. Имя Саргона — гибраизированная форма аккадского «Шарукен», буквально «царь законен». К этому периоду уже появляются тексты на аккадском языке, для записи которого адаптировали шумерскую систему письма. Саргон делает своей столицей город Аккад и впервые в истории Месопотамии объединяет разрозненные города-государства под своим началом. При этом Саргон сохраняет шумерские религиозные и культурные традиции, меняя только политический и социальный уклад Междуречья. Наибольшего могущества династия Саргона достигла при его внуке Нарам-Сине, 2254-2218 годы до нашей эры. Когда династия Саргона Аккадского пала от наплыва горных народов гутиев, Междуречье снова разделилось на разрозненные города-государства, во многих из которых к власти вернулись шумерские правители. Гутии или Кутии — племена, обитавшие в горах Загроса и в последней трети 3-го тысячелетия до нашей эры, периодически совершавшие набеги на плодородную долину Южного Междуречья. Новый расцвет шумерской культуры приходится направление третьей династии Ура. 2112-2004 годы до нашей эры. Юг Месопотамии объединяется под ее началом. Шумерский язык снова становится основным письменным языком. От этого периода до нас дошло большое количество административных текстов. Тогда же записываются некоторые эпические и мифологические тексты, например, Энки и Нинхурсаг. Государство третьей династии Ура распадается под натиском амореев, западносемитский народ, и эламитов. Эламиты — народ, живший на территории Элама к востоку от Междуречья, на юго-западе современного Ирана. Постоянные соперники месопотамских государственных образований. Эламский язык является языком-изолятом. Последним оплотом традиционной шумерской культуры остается царство Исина, 2017-1794 годы до нашей эры, которое в 1794 году до нашей эры было побеждено аморейской Ларсой, 2025-1763 годы до нашей эры. Со второго тысячелетия до нашей эры политическая власть в месопотамских государствах переходит к семитоязычным народам, которые писали на аккадском языке, язык семитской языковой семьи, адаптировав под него шумерскую клинопись. Аккадский язык постепенно вытесняет шумерский, который становится искусственно поддерживаемым языком богослужений, литературы и науки. При этом большая часть шумерских литературных произведений была записана только в начале второго тысячелетия до нашей эры, когда сам шумерский язык уже перестал быть разговорным. Аккадский язык первой половины второго тысячелетия до нашей эры уже четко делится на две группы диалектов — вавилонскую в Южной Месопотамии и ассирийскую в Северном Междуречье. Лингвистические различия настолько серьезны, что в научной литературе принято говорить о них как о самостоятельных языках — вавилонском и ассирийском. Шумерский же язык продолжают изучать в школе, а шумерские научные, религиозные и литературные произведения — остаются основой письменной культуры. По ним учатся в песцовых школах, появляются также литературные переводы этих текстов на вавилонский аккадский язык. Именно благодаря тому, что аккадцы активно использовали и сохраняли шумерский язык, ученые смогли его дешифровать. В начале второго тысячелетия до нашей эры происходит несколько волн миграции семитских народов на территорию Месопотамии. Они захватывают крупные города, такие как Ларса, Вавилон, Мари, Экалатум. Самым известным городом этого периода можно считать Вавилон, который возвысился благодаря завоеваниям шестого правителя первой вавилонской династии, царя Хаммурапи, 1792-1750 годы до нашей эры. Захватив практически всю территорию Месопотамии, Хаммурапи приступает к социальным реформам и создает знаменитый свод законов, который мы знаем как «Законы Хаммурапи». Базальтовая стела с текстом законов хранится в Лувре. В ГМИИ имени Александра Сергеевича Пушкина можно увидеть слепок стелы, сделанный в начале XX века. Однако его преемники не смогли удержать власть над всеми завоеванными территориями, и Вавилонское царство пало в результате нашествия хеттов, индоевропейского народа, обитавшего на территории Анатолии, и вторжения касситских племен, пришедших с гор Загроса. Касситы — горные народы Загроса, которые постепенно проникают в Вавилонию и после разрушения Вавилона хеттами захватывают там власть. В старовавилонский период записывают многие мифологические литературные тексты, а также создают новые тексты на аккадском языке. Этим временем датируются самые ранние копии сказания об Этрахасисе, сказаний об Энмеркаре, эпоса о Гильгамеше. На смену первой вавилонской династии приходят касситские цари, которые сохраняют религиозный, культурный и экономический уклад Вавилонии и перенимают аккадский язык. Касситские цари правят Вавилоном более 500 лет. Интересную группу памятников, которые ассоциируются именно с этим периодом, представляют собой межевые камни Кудуру. Одна или обе стороны Кудуру, которые обычно изготовляли из ценных камней, серпентина, диорита, традиционно украшались символическими изображениями богов шумеро-аккадского пантеона, а начертанный на них текст сообщал о передаче земли, часто царем, какому-либо из его слуг. Язык Вавилонии второй половины второго тысячелетия до нашей эры называется средневавилонским. В этот же период создается миф о сотворении мира Энума-Элиш, объясняющий господство Вавилона и его бога-покровителя Мардука. К середине второго тысячелетия до нашей эры аккадский язык получает широкое распространение за пределами Месопотамии и даже приобретает статус «лингва франка» — языка международной коммуникации на всем Ближнем Востоке. Тексты на аккадском, датируемые этим периодом, были найдены в египетском городе Ахитатон, современной Тель-эль-Амарна, построенном фараоном Эхнатоном в хетской Хатусе и других крупных центрах Ближнего Востока. К северу от Касситской Вавилонии, начиная с XIV века до нашей эры, возвышается Ассирия. Там в этот период писали на среднеассирийском диалекте аккадского. Среднеассирийский период пришел на смену староассирийскому, первая половина второго тысячелетия до нашей эры, известному главным образом по текстам ассирийских купцов из Каппадокии. К концу IX века до нашей эры Ассирия становится могущественной империей, которая распространяет свое влияние от Ирана до Египта и от Персидского залива до Малой Азии. Начинается новоассирийский период. Ассирийцы очень трепетно относились к науке и литературе. Именно в этот период было записано и скопировано большое количество текстов, как шумерских, так и аккадских. Записаны они были не на новоассирийском, а на так называемом стандартном вавилонском диалекте, литературном языке, который во многом основывается на нормах старовавилонского аккадского. В отечественной ассириологии для обозначения этого диалекта часто используется термин «младовавилонский». По приказу ассирийского царя Ашурбанапала 669-631 годы до нашей эры была собрана большая царская библиотека, насчитывавшая тысячи клинописных текстов. Ашурбанапал интересовался самыми разными вещами. Он приказывал своим писцам переписывать все встречавшиеся им литературные тексты, а также тексты других жанров, которые им представлялись важными и интересными. Благодаря библиотеке Ашурбанапала до нас в древних копиях дошла масса юридических, медицинских и астрономических текстов, а также древние мифы и сказания шумеро-аккадской цивилизации, такие как эпос о Гильгамеше и миф о сотворении мира Энума-Элиш. После того, как вавилоняне вместе с медийцами в конце VII века до нашей эры разрушают Ассирию, на политическую арену снова выходит Вавилон. Начинается так называемый нововавилонский период. Самым известным правителем нововавилонской династии был царь Навуходоносор II, 605-562 годы до нашей эры, по приказу которого восстановили Вавилонскую башню и построили знаменитые ворота Иштар. В 539 году до нашей эры Вавилония пала под натиском персов под предводительством Кира Великого из династии Ахеменидов. К середине первого тысячелетия до нашей эры разговорным языком постепенно становится арамейский. Но клинописный аккадский все еще продолжает активно использоваться для записи хозяйственных текстов, царских надписей в переписке. Тексты на шумерском языке продолжают копироваться в песцовых школах на глиняных табличках. Тексты же на арамейском языке записывались в основном на пергаменте, материале, который не сохранился во влажном климате Месопотамии, тогда как клинописные тексты на поздневавилонском аккадском, начертанные на глине, до нас дошли.